Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Это программа «Семейный час» на радио «Вера». В конце программы дорогой наш гость, отец Александр Никольский, протоиерей, настоятель храма трех святителей в Раменках, даст вот буквально глаза в глаза ответ той замечательной девушке, которая считает, что ни к чему ходить на могилы усопших родственников, ни к чему за ними ухаживать, ни к чему хранить память о них, потому что, ну, было и было, и все.
Ну, вот. Почему, может быть, она в сердце носит память об этом человеке? Ну,
безусловно, я догадываюсь, я немножко знаю этого человека, она замечательная, она добрая, она любящая, она мама восьмерых детей, и все хорошо у нее. Вот, но вот такие слова от нее слышали, и ее мама не смогла дать ей ответ. Вот отец Александр попробует сформулировать ответ этой женщине, а еще в каком-то смысле всем нам. Потому что у всех нас есть вот это вот, знаете, последствия грехопадения, как я это вижу, когда мы начинаем обесценивать, забывать. Наша память стирает очень важные вещи. У меня мама расстраивалась, знаете, отец Александр. Мама расстраивалась, знаете, из-за чего? У нее дома хранятся альбомы, семейные альбомы, где фотографии бабушек, дедушек, фотографии родившегося меня, такие пожелтевшие уже, вклеенные в эти уголочки, вот как тогда делали.
Да-да-да.
Причем альбомы такие, купленные с большой любовью, такие бархатные, большие. Это такая семейная реликвия. И мама так расстраивается все время, она говорит, ты понимаешь, вот меня не станет, и кому они будут нужны? Их же выбросят, эти альбомы. Я как-то, когда она это сказала, я дал себе обещание, что никогда их не выбросят, я их сохраню. Но я не могу дать гарантии, что когда меня не станет, их все равно не выбросят. Потому что кому это будет важно? Кто помнит этих людей на фотографиях? Сколько я лично выбросил этих черно-белых фотографий с людьми, о которых я не знал ничего, из старых квартир, хозяева которых давно ушли. Тонны. Понимаете? От этого страшно. От этого больно. От этого непонятно вообще, как жить дальше. Альчика.
Меня, да, вопрос с фотографиями тоже волнует, и мы через это проходили, когда фильтровали, вот у меня папа скончался, от него остались такие же альбомы, огромные просто, тонны
фотографий. Две огромных коробки с фотографиями мы сохранили.
Мы сохранили тех, кого мы знаем. И очень многие фотографии, мы смотрим на них, мы не понимаем, кто эти люди, да, они не подписаны. И вот, да, такое ощущение, что ты, ну, как сказать, что тебе этот человек не близок, не дорог, и ты ему никто, и он тебе никто. Но меня гораздо больше, на самом деле, волнует даже другой вопрос. У нас же мир очень сильно изменился за последние, там, несколько десятилетий, и мы стали мобильны. Переезжаем с места на место, из города в город.
Из страны в страну.
Да, и это тоже. И вот могилы в одном городе, а ты живешь в другом, даже могилы могут быть в нескольких городах. Вот у меня наша семья, пожалуйста, бабушка похоронена в Тульской области, дедушка в Калужской области, папа и его родители, они тоже в Тульской области, но еще на другом кладбище, в другом городе, ну и так далее.
У меня есть прихожанка, у нее папа похоронен в Казахстане, другая страна уже.
Как вы, да, и это тоже наша реальность, понимаете? А мы живем здесь и 24/7 практически без выходных работаем. Крайне редко там выбираюсь куда-то, чтобы просто немножко прийти в себя, но это, знаете как, чтобы прийти в себя, может быть, это мое такое самооправдание, но туда, где есть солнышко. Вот, так вот съездишь там куда-нибудь, знаете, где солнце видно хотя бы. Вот
так. Где говорят гамар-джоба и дают тебе горячие хинкали.
Вот, видите, там на 3-4 дня, да, и обратно, и опять 24/7 работаешь. Как мне быть вот с могилами моих близких? Что, я там не бываю. Слава богу, там к бабушке, к дедушке ходит мама. И эти могилы под присмотром, потому что есть еще какие-то родственники. Но я-то, понимаете, я-то, получается, вырвана из этого процесса. И мне как быть?
Ну, надо по возможности, потому что на самом деле глобализации есть не только плюсы, но очень большие минусы, о которых вы говорите, и это минусы как раз в духовном плане. Ну, например, ну, вот раньше жили там деревнями или поместьями, да, это было из века в век, буквально смысл слова. Все друг друга знали. Намного проще выбрать себе вторую половину.
Да-да-да.
Потому что бабушки, они уже знали все там, как это прабабушка.
Я скучаю она, по тем временам.
Что это она сделала, а я вот немножко еще через некоторые застал, так сказать, этот, когда это, ну, кто это еще в вот эти...
Когда вот есть дом, который называется отчий дом.
Да, отчий дом и так далее.
Вот а это... я думала, что по выбору второй половины, думала, может, ты ошибся, знаешь, главную ошибку в жизни совершил.
А сейчас такое бромовское движение, вот где-то там бац, встретились там в Нью-Йорке, в Москве, там это случайно где-то вынырнули там это из этого водоворота. Ой, вроде это... И никто ни о чем и не знает, потом уже... начинаем познавать себя в процессе семейной жизни. И это, конечно, ну, не исключено. То есть, ну, вот какие-то такие проблемы бывают, что человек просто вот, ну, вообще не знает.
Ну, да,
вот, тут надо, конечно, Богу только молиться. Раньше это было чисто по-чешски проще. Mm-hmm. То же самое у дворян. Там они вообще могли там сказать, да ладно, у него там в 18 веке-то предок. То есть, вот вы говорите, про бабушку не знали, а вот дворяне спокойно рассуждали, а вот постельничек Грозного 200 лет назад там подал не так этот какой-нибудь самовар, вообще позор, как ты за него теперь выходишь замуж, этого, так сказать, потомка этого постельничего через 200 лет, да? Как это вообще-то может даже в голову прийти, что за такое можно выйти замуж?
А у вас в вашей большой семье никто не занимается вот этим восстановлением генеалогического древа?
У меня одна знакомая занималась, не знаю, по-моему, сейчас же не занимается, она пожилая. Раньше она профессионально этим занималась в 90-х годах. В архивах сидела. Угу. Ну, в смысле, зарабатывать им деньги.
Это же хорошая штука.
Да. Дело в том, что, понимаете, ну, это любовь. Понимаете, это любовь, когда ты... Вот, русский эгоизм. Это я. Вот я такой закапсулированный. Мне никто не нужен. Я самодостаточен. Я наслаждаюсь жизнью. Я ее, так сказать, пожираю вокруг себя. Так сказать, вбираю в себя. Вот это эгоизм.
А может быть, это гордыня, отец Александр? Ну, я видел вот эти генеалогические древа. Они знаете, для чего нужны? Перед тобой такой огромный лист ватмана, на котором изображены несколько десятков достойных людей. Причем таких хороших, достойных.
Ты не можешь сказать, вот.
И все сводится лишь к тому, чтобы ты появился на свет.
Или еще, чтобы похвастаться.
Конечно.
Это мой предок, герцог Рошфор.
Да, 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 да.
Мне кажется, что есть что-то очень глубокое и правильное.
Я обедал в ресторане, где обедал Экзюпери, я почти такой же, как он.
Да, да, да.
А если бы вы еще потомком были, правда, потомок не было, мне кажется, да? Не знаю точно. Вот вообще вы еще как гордились бы.
У нас, понимаете, ведь к глобализации добавляется еще все, что с страной случилось в 20 веке. Как всех разбросало, как нельзя было о каких-то родственниках говорить, как там кто-то в лагерях погиб, сгнил, и даже неизвестно, где его могила, и так далее.
Дело в том, что у нас глобализация просто началась в рамках нашей страны раньше, чем многих других стран. Вот, тоже была глобализация, только в рамках вот СССР, которая тоже была одна шестая часть сужили, это пятая, уж не помню, тоже было большое пространство. Так вот, я говорю, что вот это любовь. Вот я люблю свою жену, я люблю своих детей. Есть люди, которые говорят, зачем мне жена и дети? Зачем мне кого-то любить-то? Это проблема. Любовь – это проблема. Надо заботиться, надо деньги, надо переживать. Не хочу переживать, хочу деньги тратить на себя. Вот, пожалуйста, можно... Люди сейчас, вот это тренд такой, как говорят своим языком, отказываются от семьи, от детей. Хотят вот жить для себя. А дальше можно расширять. Вот любовь, жена, дети. Еще, ну, большинство людей все-таки на это способны пока. А дальше расширяемся. Расширяемся дальше бабушки, дедушки. Это уже сложнее сейчас. Но еще как-то идет, да, там еще бабушки со мной в детстве сидели, как-то какая-то элементарная благодарность, что-то такое в детстве осталось, какое-то чувство тепла, там бабушкины пирожки, там, а еще дальше, дальше, а потом уже те, кто уже сын, уже вот пра, которых уже нету, и я тоже могу достать их любовью, особенно я буду знать, что они прожили героическую жизнь. Они, вот я ну, своих каких-то предков знаю, ну, там, недалеко, конечно, там, до конца 19 века, раньше, дальше уже никого не знаю. Вот мне папа рассказывал про своих дедушек. Вот, вот так, он так погиб, вот там расстреляли, вот там это. Ну, понимаете, это какая-то укорененность. Я понимаю, что я не просто, знаете, такой всплеск энергии материи. Я вот от них, они страдали, и я их порождение. И в то, что хорошее во мне есть, от них. Вот какие-то, потому что это факт, это биологический факт просто. И духовный, и биологический. То есть я им обязан. Я, папа мне, допустим, оставляет наследство какое-то, да. Ну, воспитание, там, образование, которое он мне дал, да, там, так сказать, там, репетитора, все помню. Плюс там какое-то здоровье, какие-то способности. От кого? От отца, от матери. Но у них-то откуда? Вот от тех. И вот я сейчас такой хороший живу, но это заслуга не моя личная только. Это заслуга всех моих предков, которые вот это пестовали, и, так сказать, я с этим теперь живу, если такой вот я считаю хорошим.
Отец Александр, а что конкретно, практически можно сделать, помимо того, чтобы ходить, ну, когда есть такая возможность, или стараться, даже если такой возможности нет, все равно стараться, да, там, ходить на кладбище. Вот смотрите, родительская суббота, сейчас уже вечер, она уже прошла, родительская суббота, но во время Великого Поста у нас их три ведь, родительские субботы
вообще-то
будет.
Вообще-то каждая суббота немножко родительская.
Ну, это вообще, да, ну... Да, каждая суббота воспоминания сошествия Христова или проживания, да, так или иначе. А во время поста у нас будет еще вот прям целый ряд суббот, которые выделены специально для поминовения наших ушедших близких. Что, как этим временем распорядиться, возможностью, которая предоставлена христианской традицией, церковным календарем, как на них настроиться?
Вы знаете, сейчас, если можно, я о фотографиях скажу, коротко, о том, мы эту тему подняли, просто меня тоже она недавно коснулась. Одни мои родственники как-то вот... Она у меня родственница. Она вот как раз фотографии своих предков, вот как раз из этих желтых, она стала их собирать. Она, кстати, еще молодая женщина, там ей 30 с небольшим. Вот, и, а вот ее двоюродные сестры, братья, они как-то этим не интересуются. Вот что я подумал. Правда, она такая же, она же замужем, у меня ребенок, что вот она взрослая. Она до этого доросла. А эти еще... которые, ну, там, может, даже по 26, по 27 лет, еще просто не доросли. Они еще не развились, они не развиты. Понимаете? Не развиты духовно, сердечно. У них человечность еще не выросла до нужной степени. Поэтому фотографии, да, понятно, что все вот их собирать, не знаю, кто это такие, наверное, это, может, сильно не стоит, а, так сказать, все-таки фотографии – это не святыня, с одной стороны, с другой стороны, вот собрать и разузнать, кто это, чего, разузнать жизнь через фотографию, как раз это срез жизни, там, какое-то мгновение жизни. Я, например, своему папе сказал, и он это сам захотел, ну, как-то это, записать свои мемуары, чтобы это было записано, что, что он знает. Он 30-го года рождения, он фактически еще до революционной деревни застал. Вот, и это очень важно, например, сказать своим родственникам, там, маме, папе, дедушке, бабушке жить, чтобы они написали, или самому написать, это очень важно, чтобы это, еще я это знаю, но я знаю, что вот я умру, и мои дети, они могут просто не знать этого, это утеряется. У нас и нет того, как было у некоторых народов, которые не были письменности, они там, знаете, все рассказывали о предках, там, и они могли спокойно, пра-пра-пра, и спокойно все рассказать, что у них это была традиция такая.
Память была феноменальная,
да, к тому же. Да, феноменальная память и традиция вот этого рассказов. А у нас вроде, а что зачем, интернет наберешь, все посмотришь. Вот в плане этого это не работает, это важно.
Эпическое мышление у нас ушло, это
да,
правда.
Да, к сожалению, да. И это мы только утеряли. Мы стали меньше видеть истину.
Но благодаря тому, что владеют письменностью, в общем-то, все, пожалуйста, действительно можно оставить мемуары.
Да, да. Письменность читают все, но не все почему-то читают.
Отец Александр, возвращаясь к родительским субботам, которые нам предстоят в ходе поста.
Ну, надо их посещать, надо молиться. Ну,
посещать в каком смысле? На кладбище или в храм?
Можно, если можно на кладбище в храм, можно или на кладбище на храм, или в храм. Ну, на кладбище, наверное, каждую субботу не обязательно ездить, достаточно можно один раз ездить. Вот. А вот в храм приходить и молиться, потому что нашим усопшим нужна молитва. Если же мы молимся за усопших, которые уже святые, нам от нашей молитвы будет только лучше. Жена будет лучше.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей. В Раменках с вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Позволишь мне поделиться с отцом Александром и с нашими слушателями, в общем, довольно личным. Как-то раз мы с Алечкой рассуждали, знаете, о чем? О том, что действительно больно от того, что мы не имеем возможности посещать могилы ушедших родственников, даже там тех, с которыми мы и при жизни-то особо не общались, но они все равно наши, они все равно наши. И было бы хорошо, если бы они были рядом, и мы могли посещать их чаще. И нам пришла в голову мысль, которая нас напугала и которая не реализована пока. И я не уверен, что будет когда-нибудь реализована, когда-нибудь мы сделаем шаг навстречу к этой мысли. Но нам показалось, а что если было бы здорово, если бы мы перенесли прах усопших родственников со всех этих отдаленных уголков провинциальной России куда-нибудь поближе к нам, и чтобы это было такое большое семейное захоронение, где будут все прабабушки, прадедушки,
ну, тети, интересная дяди. Мысль очень интересная. Мне кажется, это...
Я не уверен, что это правильно, потому что если человек похоронен там, значит, так надо. Он же не просто так там похоронен.
Однако ведь есть случаи перенесения праха.
Но да. Ты не можешь,
известных
ты
людей,
не можешь переносить прах оттуда сюда, отсюда туда, просто потому что тебе так удобней. Это же не сервант и не пианино.
Тоже верно. В общем, мы не знаем, как правильно, и вообще, насколько это...
Ну, честно говоря, об этом тоже не задумывался.
Что вы не сталкивались с такой практикой?
Вот как-то нет. Вот такое вот, чтобы прямо целенаправленно собрать всех усопших в каком-то одном месте. Но с другой стороны, понимаете, а почему бы нет? Потому что если там есть люди, которые, ну, как бы заботятся о месте захоронения, то...
Да кто там позаботится?
Да, если, ну, если вдруг. Ну, мало, может, какие-то там еще родственники ваши там двоюродные, троюродные.
Есть,
и так далее.
Есть, да, конечно.
То есть, если они действительно могут, то, конечно, вряд ли стоит строгать. А вот здесь есть риск, что там, извините, трактором закатают, вот, тогда лучше, конечно, наверное, сделать так, как вы говорите.
Угу. Ну, такого риска нету. Угу. Есть желание сделать удобнее для себя, понимаете?
Ну, вот это не всегда комфортность является... Ну,
если уж быть совсем откровенным,
да? Да-да-да, комфортность не является иногда следствием и критерием истинности.
Вопрос, опять же, из рубрики «Вопросы неофита». В храм на родительскую субботу приходит молодая красивая женщина Алла Сергеевна Митрофанова и аккуратным почерком пишет записки о здравии и об упокоении. И в записке об упокоении она пишет: Степана, раба Божьего Степана, да, условно, а раба Божьего Василия не упоминает. Судьба Степана и Василия в этом случае насколько разная? Ведь она этого написала, а этого не написала. Я знаю, что вопрос идиотский и такой детский, но мне важно. Вот ты пишешь имя в записке, что происходит? Или не пишешь имя в записке, и что происходит? Ведь мы же не просто так пишем.
Ну да. Конечно, это не для того, чтобы отдать записки и пожертвовать деньги на содержание храма. Это второстепенная вещь по сравнению с тем, что вот пресочник, да, ради чего он делает. Это молитва за усопшего. Как это происходит, это Богу известно и ведомо. Но Бог вот этого имя Стефана, который потом батюшка там прочитает в алтаре, вынет частичку, там за каждое имя, за каждую записку, там, и эта частичка погрузится в конце литургии в кровь Христову, и таким образом омоют грехи этого человека, который вот в этом нуждается. А если это не будет, значит, ну, это значит, что, так сказать, вот у этого Василия уже шансов никаких нету, да, спастись. Там же будет Богу ведомо, Богу ведомо, да, как, что, чего, все-таки прежде всего зависит от человека, но вот то, что это может повлиять на спасение человека, на загробную участь, это не всякого сомнения. И вот есть множество случаев, так сказать, ну вот, я уже где-то, может, рассказывал, что когда моя матушка церковлялась, будучи еще студенткой МГУ, она по-тихому, родители узарковились много лет позже, там, на десятилетие, она пошла утром в храм воскресенье и заказала панихиду за своего дедушку, уже умершего. Он умер, когда ей там было 2 месяца от роду, что в этом роде. Вот она сидит за столом, и вдруг мама говорит: а знаете, мне тут дедушка приснился. В смысле, папа приснился. Он так благодарил меня за то, что я накормила. А чем я накормила? Я не понимаю.
Негоже православному снам верить. От лукавого все это.
Но вот эта ситуация, она как раз... И моя, так сказать, церковляющаяся супруга, студентка, молоденькая, там, 19-летняя, она присела бы, если бы уже не сидела за столом, за, так сказать, утреннейшницей. Вот, поэтому вот она пошла на раннюю литургию, она любила на раннюю литургию ходить. Поэтому, когда она пришла, уже родители как раз стали. То есть вот пока шла панихида, мама ее видела сон, как, ну, там, так сказать, как люди, так сказать, отец благодарил. Не знаю, она даже не поняла, за что. Вот, пожалуйста.
Слушайте, ну, это, между прочим, хороший тоже поворот нашего разговора. Нам во сне часто являются там наши усопшие родственники. Это реально они являются? Или это наша совесть не дает нам покоя?
И может быть, и совесть, может быть, и они, может быть, бесы, тоже не вариант. Но
подождите, у церкви ведь есть четкая позиция на сей счет.
Поэтому с нами не верим, потому что мы, как люди не очень духовные, не сможем их различить. Кто там был, психологи наши, родственники, усопшие или бесы. Вот поэтому с нами мы не верим, но когда усопшие родственники снятся, есть хорошее правило, которое церковь благословляет. Сняться, молись за них, за их покой души. Вот это, так сказать...
А если они тебе сказали что-нибудь? Пойди, возьми пути.
Да, возьми, там, плюнь с 14 этажа на лысину проходящего.
Пришли мне 4-значный код с обратной стороны твоей кредитной карты.
Вот это ерунда. Поэтому, там я знаю, я такие сны слышал. Вот поэтому лучше нам не верить. Особенно всяким подробностям. Вот. Иногда умирает человек, который, ну, явно имел проблемы с Богом, скажем так, мягко говоря. И он снится, говорит: а, у меня все хорошо. А как у него было очень все хорошо, когда он это был атеистом и вообще там и прок себя вел.
Ну, подождите, мы же не знаем ничего, только ангелы знают.
Вот поэтому, ну, самоуспокаиваюсь, говорит: ну все, за него молиться не надо, в рай попал. Он мне сам сказал. Вот такие выводы не стоит делать, а продолжать с ним молиться.
Вполне вероятно, что так и есть. Потому
может
что,
быть, будем потому так что, надеяться,
да,
но...
Может быть, в наших глазах человек такой дрянь-дрянь, а ангелы знают о нем что-то такое, он, может быть, какой-то однажды такой поступок совершил,
как один священник у святого Филарета, да, который пил, он хотел под запрет, а к нему явились множество людей, и сказали: нет, не надо, мы тебя просим, прям толпа. Он его вызвал, стал, говорит: вот так ты, ну... Вот как живешь, как, что делаешь? Да, владыка, я пьяница, алкоголик, под запрет меня, все. Ну как же, ну расскажи мне о своей жизни, как я тебя мог под запрет, все-таки хочу. И он выяснил, что он был католическим попом, и он не успевал записки читать в алтаре, потому что было очень много. И он приходил и ночами прям напролет читал эти записки дома. И вот усопшие, которых он читал, пришли к святителю Филарету, так сказать, и просили его: не надо, он нам нужен. Да, он пьет, у него есть недостаток, но вот этим он спасается и нас спасает.
Есть такая рубрика замечательная: необычные или неожиданные вопросы священнику. И в них очень много попадаются вопросов, касающихся нас, наших взаимоотношений с умершими.
О, да.
Например, да. Можно ли носить кофточку умершей бабушки? Или можно ли, что делать с крестиком умершего дяди? Или можно ли хранить фотографию, ну вот поставить фотографию умершей, там, умерших родителей в спальне у себя?
А почему нет, все чинить? А почему это нельзя все делать? Раньше вообще одежды были очень дорогие, и они передавались по наследству, и они там в коленях носились.
Ну, считается, что люди могут заразиться смертью.
Ну, тогда мы все... Вообще, в общем, мы все заразны, мы все помрем с вами.
Да, жизнь как смертельная болезнь.
Да нет, это все суеверие. Это люди вот иногда в Бога не очень верят, зато всякую ерунду готовы верить.
Отец Александр, а тоже я видела вопрос, он прям меня удивил, даже не поняла, откуда он... Ну, в чем... Где корни? Корни, там, про вилки и ножи. Можно ли их класть на поминки на стол?
Ну, вот... Первый раз слышу.
Вот, да, ну, говорят, что
надо записать, вдруг... Нельзя, я не знал. Вот. Не, конечно, можно. Почему нет-то? Вот знаете, у людей, когда они не в истине, их начинают бесы мутить, их разум. Вот там вилки, ножи, там еще что-то. Это такая несвобода, такие страхи на пустом месте. Ну, просто бесы людям отравляют жизнь. Угу. А люди верят, потому что нету ясности веры.
У нас осталась одна минута от нашего разговора, и эту минуту я хочу посвятить вашему ответу нашей дорогой, ну, условно назовем ее Марфе, да, вот той
моя
молодой
дочка,
женщине,
да?
Нет, нет, той молодой женщине, которая в ответ своей маме сказала, что нет, я не пойду на кладбище, не нужно это все, в общем, пусть мертвые хоронят своих мертвецов, у меня тут и с живыми головной боли достаточно.
И больше лень, по-моему.
Могилы — это все вчерашний день, и вообще не надо это все нам, ныне живущим. Дайте, пожалуйста, ответ ей. Как бы вы ответили ей вот глаза в глаза?
А очень просто. А ты хочешь, чтобы дети тебя забыли?
А мне, говорит, уже все равно. Она, да, ей задали этот вопрос. Она сказала, а мне что, я уже умру, что мне все равно будет?
Ну, вы знаете, это забывание может начаться еще при жизни. Это же все взаимосвязано. Если ты человек любишь, тебе иногда захочется прийти на могилку. Если человека ты не очень любишь, ты к нему и... Знаете, вот сейчас есть брошенные старушки при живых детях. Вот не одна рассказывала давно уже. И усыновещает. Он заходит в дом, ставит сумку с продуктами. Все по-честному, как положено. Не раздеваясь, не снимая обувь. Сует руки в карман, качается на каблуках посередине комнаты. Стоит на комнате в квартире. Смотрит, говорит, ну ты, мам, как? Так, говорит, ну, сынок, ничего, он так вот еще смотрит минуту. Но я пошел и уходит. Он выполнил свой долг. Он навестил маму, он принес продукты. Но мама этот очень больно. Потому что он с ней общаться не хочет. Она ему неинтересна. Вот когда нам старики неинтересны, когда мы их не любим, а оправдываемся тем, что работа, дети наши, там то, все, все. Они действительно нам не так интересны, как интересные люди. Наши начальники, которые могут нам повысить зарплату. Наши друзья, с которыми можно там выпить, поговорить, там еще что-то сделать. В общем, как-то такой интерес. А тут человек, который тебе может там пятый раз рассказывать. Какой пятый? Пятидесятый. Потому что он тебе забыл, что он тебе рассказывал. Ну, в силу возраста. И если ты... его не любишь, скажешь, ну, а что я к нему поеду? 50 раз слушать одно и то же. А если ты его любишь? Ну, например, вот самый простой. Там муж говорит жене, ты меня любишь? А жена говорит, слушай, мы 20 лет живем, сколько можно? Муж будет обидно.
Садись есть.
Садись есть.
Зануда.
Зануда. Будет очень обидно, даже может искусить, скажет, что-то он разлюбил, что ли. Сколько мне слово «люблю» не говорит уже. Целых два дня.
И сидишь, ешь котлеты безо всякого удовольствия.
Да.
Спасибо большое, отец Александр. Сегодня в программе «Семейный час» у нас на наши бесконечные с Алечкой вопросы отвечал протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Спасибо, отец Александр.
Да, до свидания.
Всего доброго.
«Семейный час» на радио «Вера».